Глава 5. От тюрьмы и сумы не зарекайся. Двадцать ступенек вниз, почти полная темнота, едва разрываемая редкими факелами, затем еще полсотни метров по очередному коридору, где факелов стало еще меньше. Затем крутой поворот, железная огромная решетка, сквозь которую меня пронесли через огромную дверь в ней. Еще 20 метров, полная темнота, и снова решетка, уже поменьше. Открыв в нее дверь, орки прибольно швырнули меня на пол прямо с рук. Я упал с такой силой, что прокатился по нему по инерции вплоть до стены камеры, о которой и ударился боком.
«Эй, полегче!» — не выдержал я. «Тебе полезно, раб!» — высокомерно ответил один из орков. «Будешь знать, как называть воинов, принца, слугами, тупой коротышка!»
Дверь с лязгом захлопнулась, и орки стали прилаживать к ней огромный железный замок.
«А развязать?» — решил попытать удачи я. «Такого приказа нам не было, вор!»
Радостно ответил тот же орк, удаляясь вместе с напарником, и вскоре гулко эхо от их шагов постепенно затихло. Тут же мне на подбородок капнула холодная капля из потолка. Серые стенки империализма. Ох уж этот реализм от разрабов в изображении места заключения. Сколько я не ходил по пещерам хребта Гвамон, нигде ни сырого пятнышка не заметил. А вот в тюрьме обязательно на тебя должно капать. Долго валяться связанным я не собирался. Главное условие, чтобы развязаться, было выполнено. Я остался один. Тут же вызвал Пета. Обрадованный тем, что оказался рядом, принц радостно бросился ко мне, потершись своей головой о мою, а потом вопросительно свистнул, показывая на веревке. Даже в кромешной тьме я заметил, как он увеличился в размерах. Столько грейда всего за полдня ему досталось. Этак он скоро и своего страхолюдного батюшку по размерам догонит. И ведь действительно, осталось ему каких-то 7-8 уровней, похоже.
«Да, браток, нам это точно не нужно. Грызи все!»
Пет приступил к сражению с веревками, которое вряд ли продлится долго, учитывая, сколько у него острейших зубов. Ну что же, кажется, у меня появилось немного свободного времени. Я загрузил ранее свернутое уведомление.
Вами убит скелет 286 уровня. Получен опыт 8480 единиц. Вами убит скелет 255 уровня. Получен опыт 7580 единиц. Вами убит скелет 293 уровня. Получен опыт 8690 единиц. Вами убит скелет 256 уровня. Получен опыт 7580 единиц. Вами убит скелет 243 уровня. Получен опыт 7220 единиц. Получен 41 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Вами убит скелет 291 уровня. Получен опыт 8630 единиц. Вами убит скелет 286 уровня. Получен опыт 8480 единиц. Вами убит скелет 290 уровня. Получен опыт 8600 единиц. Вами убит скелет 245 уровня. Получен опыт 7280 единиц. Вами убит скелет 243 уровня. Получен опыт 7190 единиц. Вами убит скелет 230 уровня. Получен опыт 6800 единиц. Вами убит скелет 302 уровня. Получен опыт 8960 единиц. Вами убит скелет 281 уровня. Получен опыт 8330 единиц. Вами убит скелет 283 уровня. Получен опыт 8390 единиц. Вами убит скелет 271 уровня. Получен опыт 8030 единиц. Вами убит скелет 269 уровня. Получен опыт 8000 единиц. Получен 42 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Вами убит скелет 290 уровня. Получен опыт 8600 единиц. Вами убит скелет 240 уровня. Получен опыт 6240 единиц. Вами убит скелет 256 уровня. Получен опыт 7580 единиц. Вами убит скелет 277 уровня. Получен опыт 8210 единиц. Вами убит скелет 287 уровня. Получен опыт 8480 единиц. Вами убит скелет 281 уровня. Получен опыт 8330 единиц. Усовершенствовано достижение. Гроза элитной нежити второго уровня. Ваша способность убивать существенно превосходящих вас по уровню мобов группами впечатляет. Урон всей превосходящей вас по уровню нежити от вашего оружия увеличивается на 10%. Вами убит скелет 219 уровня. Получен опыт 6470 единиц. Вами убит скелет 240 уровня. Получен опыт 7100 единиц. Ваш интеллект вырос на 1 единицу. Вами убит скелет 243 уровня. Получен опыт 7190 единиц. Вами убит скелет 244 уровня. Получен опыт 7250 единиц. Ваш воспитанник-принц летучих мышей получил 43 уровень. Ваш воспитанник-принц летучих мышей получил 44 уровень.
Так приятно отметить усовершенствовано полезное достижение. С его помощью я и дракону смогу устроить большой прием при встрече. Тут я внезапно осознал неприятный факт. У меня скопилось уже 12 нераспределенных баллов за 6 полученных уровней. Да, прокачка шла очень быстро. Такой уж день задался, но если борки в пещере решили меня убить, а не взять в плен, я мог безвозвратно потерять не только предпоследнюю жизнь, но и половину баллов. А ведь уже неоднократно зарекался не оставлять нераспределенные баллы. И куда их потратить? Учитывая, что лежу связанный в тюремной камере, половину явно стоит кинуть в выносливость, а вторую половину в интеллект. Мало ли понадобится много магии. Реализовав процедуру, несколько успокоился. Дополнительного оптимизма доставило ощущение поддавшихся на связанных руках веревок. Как и ожидал, пец работал быстро и эффективно. Еще через минуту я полностью скинул перегрызенную веревку и с ног. Поразился тому, что из моих вещей ничего не взято. И оружие, и сумка были при мне. Их просто примотали прямо к моему телу. А нет, посох таки забрали. А это означает, что сетовые бонусы к моему комплекту энергичного мага тоже накрылись медным тазом. А бонусы там классные. Плюс 5 к интеллекту, плюс 4 к выносливости, плюс 25% к силе атакующих заклинаний. Как-никак уникальный комплект. Но все же такая либеральная тюрьма. Оставили меч и кинжал, чтобы атаковать тюремщиков. И сумку с деньгами, чтобы их подкупать. Хотя, конечно, я понимал, что все это всего лишь эксцессы подчинения. Видать, главный тролль был суровым парнем, и орки просто не решили спросить у него, можно ли с меня снять оружие и забрать вещи, прежде чем кидать в камеру. А сам он об этом не подумал. Полностью захвачены идеей скорого пришествия белого дракона. Похоже, головы с плеч у подчиненных огромного тролля слетают не только за проступки, но и за неуместное беспокойство правящей в замке персоны. Остались сущие пустяки, огромный замок и решетка в камеру, а потом такая же решетка на входе в саму тюрьму. К сожалению, я не относился к тем умельцам, которые могут открывать замки, просто поковырявшись в замочной скважине кончиком кинжала. С другой стороны, возможно, не стоит сразу откидывать эту идею. Я все же представлял, как инженер, примерные возможные устройства внутренностей замка. Ну-ка, а если все же попробовать? Потянувшись к замку, я был вынужден через минуту отказаться от попыток использовать кинжал как отмычку. Замок висел так неудобно, что, изловчившись, я все, что мог, так это лишь вставить в замочную скважину кончик кинжала, но что-то нащупать им внутри, чтобы открыть, был уже не в состоянии. Тут нужны тонкие эльфийские руки с длинными изящными пальцами, а не короткие гноми-коротышки с пальцами сарделечного типа. Так, а если не сражаться с решеткой и замком, а просто в несколько приемов скостовать ров прямо под ними и пройти через него? И ведь хорошая же идея. Как оказалось, нет. При попытке скостовать ров под решеткой выскочило уведомление.
Данное заклинание нельзя кастовать вне камеры.
Хорошенькое дело. Не имея возможности добраться до гайдов, я и понятия не имел о том, что отдельные заклинания нельзя использовать в определенных локациях. Ох уж мне это стремление разрабов к реализму. Я даже понимал, чем оно обусловлено. Если пойманные игроки будут способны использовать немалый арсенал заклинаний, чтобы тут же сбежать из тюрьмы, которой оказались, то этот элемент экшена не будет способен разнообразить их игровой процесс. Для тех, кто играет, мысли разумно. Но я-то тут пытаюсь выжить. Ну, раз ров тут не работает, придется проверять, какие заклинания все же работоспособны в условиях камеры. Ну, кроме тех, которые мне заведомо не могут пригодиться для побега, наподобие поднятия нежити. Хотя кто его знает наперед, что мне пригодится или нет. А вдруг удастся убить одного из охранников и натравить его, обратив в нежить, на других охранников? Значит, придется проверять практически все. Маны завались, и времени, похоже, тоже. Проверил внутри камеры несколько самых простых заклинаний. Все безукоризненно работало. Что-то явно не то. Возможно, стоит проверять не внутри камеры, а за ее пределами? Но чтобы заняться этим, неплохо бы вначале хоть немного изучить, что же находится за пределами камеры. Вдруг там в тишине стоят охранники, угорая от моих неуклюжих попыток освободиться. Даже с усилителем чувств в сапоге видел я максимум на метр перед собой. Да и то в основном угадывал по теням. Выпить зелье ночного зрения? А зачем расходовать ценный ресурс? Переключись лучше пока на бесплатный радар Пета. Ну-ка, дружок, пойди-ка к решетке, да попробуй пролезть сквозь нее. Куда там? Как Пет не пыхтел? Искренне стараясь выполнить мое указание. После поднятия стольких уровней шансов не было. Кровопийца так раздобрел, что между прутьев его тушка уже решительно не проходила. Да и неудивительно. Ростом он был уже практически мне по плечо. Его уже можно сажать за стол в таверне на соседний стул, и он сможет комфортно есть прямо с тарелки. «Хватит, бесполезно», — остановил я Пета, увидев тщетность его усилий. «Но раз он уж стоит у самых прутьев, посмотрю по его радару, что можно увидеть в коридоре». Радар, как всегда, работал безукоризненно. Через 3 метра широкого коридора прямо напротив нас была дверь в другую камеру, в которой ничего не было, кроме тюка соломы у стены. По диагонали слева и справа удалось разглядеть еще по 2 камеры. 3 были пустыми, а вот в 4-й кто-то тихонечко шевелился на полу. Кто конкретно не давал рассмотреть еще один тюк соломы, находившийся между мной и другим постояльцем тюрьмы? «Эй!» — крикнул я ему. «Есть кто живой?» Сиделец замер, но не стал отвечать. «А жаль, информация о том, как тут все обустроено, мне бы пригодилась. Есть ли еще тюремщики? Сколько их? Когда кормежка? Есть ли запасной выход из тюрьмы? Куда он выходит?» Все эти вопросы и масса других мне бы пригодились для грамотной планировки побега. Чтобы действительно сбежать, не вернувшись в камеру обратно, нужно как следует вооружиться информацией. «Тхакун, друг мой, можешь слетать посмотреть, что там за сосед мне достался?» — обратился я к запасному варианту. «Да, милорд», — ответил призрак, но через секунду добавил. «Но есть проблема. Так темно, что я ничего не вижу». «Вот же блин! Не одно так другое. Придется использовать другой вариант». Я снизил голос и проинструктировал призрака, как ему поступить. Через минуту он заскользил вперед, следуя моим указаниям. Какое количество метров надо преодолеть, а затем...
«Встань, мусор, когда с тобой разговаривает дворянин!» — раздался из коридора начальственный рык.
Дхакун добрался до занятой камеры и приступил к реализации моего плана. Заключенный, который предпочел не отреагировать на мой вопрос, тут же подскочил на месте, вытягиваясь во фронт. Радар давал достаточно информации. Длинная, тощая фигура, заостренные уши. Моим вынужденным соседом был эльф.
«Жалобы есть?» —
продолжал разыгрывать свою роль внезапно появившегося в коридоре начальства Дхакун.
«Никак нет, ваше высочество», — отвечал эльф послушно. Вряд ли он видел, кто к нему подошел, но начальственный голос, выработанный Дхакуном за долгие столетия службы при королеве дворца и правильное расположение в коридоре, где и должны находиться представители власти, свое дело сделали.
«Давно тебя кормили?»
2 дня назад, ваше высочество».
«И правильно»,
— тут же отреагировал должным образом Дхакун.
«Нечего на всякую бесполезную шваль продукты переводить».
Заключенный послушно замер, стоя в своей камере. Чувствовалось, что он настолько долго уже в заточении, что просто потерял надежду покинуть тюрьму и полностью смирился.
«У тебя новый сосед», — продолжал Дхакун важно. «Объяснишь ему, как тут все устроено. Будет от тебя хоть какой-то толк. Свободен».
Выждав минуту, я уже обратился к эльфу, который снова опустился бесформенной кучей, тряпья на пол.
«Эй, сосед, это мне ты должен тут все объяснить?»
«Что желаешь узнать?» — устало ответил эльф.
«Для начала, как тебя зовут и что ты тут делаешь?»
«Ликвел меня зовут», — ответил эльф.
«Сижу я тут. Уже очень давно.
как бы не вторую сотню лет.
Ну нифига же себе!
Ну тогда понятно, почему эльф никак не демонстрирует свойственные этой расе зазнайства. Такой срок в камере кого угодно обломает и лишит всех надежд.
А я Трой. Ты за что сюда попал?
Предательство.
Звучит интригующе.
Но эльф даже не спросил меня о том, почему и как я сам оказался в тюрьме. Действительно, полное отсутствие интереса к происходящему вокруг. Просто исполняет данный ему приказ.
Тут тюремщики вообще есть? Как часто приходят?
Продолжал я выпытывать нужную мне информацию.
Есть, но приходят, когда захотят. Кормят как часто?
Да когда вспомнят, тогда и кормят. Могут раз в день, а могут и раз в 3 дня. Так, 2 дня, по его словам, эльф уже не ел. Видимо, все же скоро тюремщики появятся.
Тебя с какой стороны в тюрьму заводили?
Через главный вход в замок.
Ага, вот оно. Пора узнать, где же тут главный вход.
Это со склона, который?
Нет, из ущелья.
Бинго!
В рядом расположенном ущелье я был неоднократно, и пусть вход и не заметил, но так я и не знал о его наличии. А если знать, то найти можно будет. Все же не помешает еще уточнить.
Это там, где лежат большие валуны?
Там везде лежат валуны. Примерно в середине ущелья есть потайная стена. 4 метра на 4. Сдвигается вбок и открывается туннель в замок.
Да, а вот такой вход найти намного сложнее. Хорошо, что уточнил.
Теперь, зная, где он примерно расположен, я могу попросить Хакуна найти его на местности, используя его умение проникать сквозь стены. Но это все в будущем, если я придумаю, как выйти из тюрьмы и сбежать от троллей, и если мне понадобится попасть потом снова внутрь. А пока что дело с побегом значительно осложняется. Получается, бежать из тюрьмы в сторону неизвестного мне выхода вряд ли рационально. Даже если доберусь до него, нужно будет отодвигать в сторону огромный кусок скалы. Принц троллей, располагая мощными слугами, проблем с этим не имеет, но я-то вряд ли справлюсь в одиночку. С другой стороны, это тоже очень полезная информация. Если что, теперь я знаю, что пробиваться надо именно к уже известному мне выходу. Одна проблема. Очнувшись в зале принца троллей, я понятия не имел, как там оказался. Впрочем, что это я туплю? Тхакун, а ты проследил путь из пещеры, где меня атаковали орки, до залы, в которой я разговаривал недавно с местным принцем?
Конечно, милорд.
Тут же ответил мне уже давно вернувшийся в камеру призрак. Приношу также свои извинения, что не сразу заметил спрятавшихся в ответвлении пещеры орков. Я про него не знал, а когда рассмотрел в темноте, они уже из него выскочили. «Не стоит, Хакун, это моя вина. Я знал про это тупиковое ответвление и должен был тебя предупредить. Впрочем, хоть тут надо учесть урок, что в темноте у призрака зрение не очень. Так внутри камер огненная стрела работает, это я уже знаю». Оторвав от имеющегося тюка соломы, предназначенного, видимо, для спанья, солидный кусок, поджег его заклинанием и выкинул подальше в коридор. «Дхакун, пока он горит, хоть что-то освещает, ознакомься с окрестностями».
«Да, милорд».
«Эй, Трой!»
— раздался испуганный голос моего соседа.
— Так делать нельзя. Если увидит охрана, нас лишат еды на неделю. Тут за любой проступок лишают еды на неделю.
— Хорошо, хорошо, больше не буду,
— пообещал я несчастному заключенному. — 2-е столетие. Надо же.
— А сколько тюремщиков обычно приходит-то, Ликвал?
— 3. Тролль и 2 орка.
— Иногда только 2 орка.
Тролль говорит, что делать, орки все выполняют.
Тролля зовут Брюхан. И не вздумай шутить над его именем.
Понятно. Похоже, что эльф на заре своей карьеры профессионального сидельца, когда его еще не обломали, пошутил, и отдача ему сильно не пришлась по нраву.
Спасибо, не буду, — поспешил я его успокоить.
А что, ну, имя как имя.
Надо было попытаться собрать информацию из другого полезного источника. Дхакун, у тебя огромный опыт жизни в эльфийском королевстве. Наверняка у вас же там и тюрьмы были.
— Конечно, милорд.
— А были у вас там случаи громких побегов? — Что-то, что и я смогу использовать. Несколько секунд тишины, затем Дхакун ответил.
— Были, конечно.
В первом случае узник подкупил стражу, отдав родовое кольцо, которое нельзя было снять с него против воли. 5000 золотых — весомый аргумент для охранника. Сбежали вместе, и обоих скоро поймали и казнили, чтобы неповадно было подрывать авторитет королевской тюрьмы.
Во втором – романтическая история. Регулярно навещавшая узника девушка умудрилась передать ему напильник и кинжал. Он перепилил прутья в решетке на окне, спустился на рваных простынях во двор тюрьмы, а заколол двух охранников и сбежал. Его так и не поймали. Поймали только оказавшую содействие девушку и посадили в ту же камеру. И третий случай. Узник был опытный алхимик. Смог создать сильный яд, вызывающий паралич при попадании на кожу. Плеснул ядом на лица подошедших к камере охранников. Забрал у них ключи, затащил в свою же камеру и запер там, а сам тут же сбежал. Через два дня поймали и казнили на площади. Его, кстати, сдали же его родственники за вознаграждение.